Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле. В нем рождается жажда благодати и томление о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества, собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в том, кто самодостаточен в своей божественности, то есть во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного спасительного времени наступающего Успенского Богородичного поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 9 по Пятидесятнице и, собственно, Успенскому Богородичному посту. Ты называешься христианином, но творишь ли дела, приличные последователю Христову? В крещении ты обещался верой и правдой служить Сыну Божию, но хранишь ли свои обеты? Ты знаешь из Божественного Откровения, что Бог вездесущ и всеведущ, но воздаешь ли Ему подобающее почтение? Ты возводишь к Богу сердце свое в молитве, но не омрачаешь ли души своей злыми мыслями? В молитве пред Создателем стоишь телом, но поклоняешься ли Всевышнему духом и сердцем? Ты просишь у Бога прощения согрешения, но сам прощаешь ли ближнему своему при решении его? Ты говоришь Богу: «Услыши, Господи!» Но сам не затыкаешь ли ушей от просящего у тебя помощи? Ты свыше получаешь всевозможные блага, но помнишь ли благодетеля и благодаришь ли его от сердца? Ты знаешь, что Сын Божий искупил тебя от ада и вечной смерти. А поминаешь ли это непостижимое дело? Бога-человек терпел ради тебя с крутостью хулы и поношения, а ты не мстишь ли ближнему за поношение? Божественный Искупитель пострадал и умер ради ради Тебя, а показываешь ли Ты себя готовым к страданию и смерти ради Него? Господь нес крест, отягченный Твоими и всего мира грехами. Несешь ли Ты крест свой безропотно? Ты называешь Христа Господом, но работаешь ли Ему как раб Господу своему? Господь возлюбил Тебя, врага суща, а любишь ли Ты Его, любящего Тебя безмерно? Любишь ли Ты своего ближнего по заповеди евангельской, как самого себя? Ведь мы все ближние друг другу. Каждый человек любовью должен работать ближнему своему по завещанию апостольскому. Словом Божиим, Ты призван и кровью Христовой искуплен к вечной жизни, но не гоняешься ли за мирской суетой? Не привязано ли сердце твое к этому миру? Ты видишь, что смерть похищает молодых и старых, богатых и бедных. Помнишь ли страшный час смертный? Ты видишь, что никто из умирающих ничего с собой не берет. Помнишь ли ты, что и ты, как наг, вошел в мир, так наг уйдешь из мира? Нечаянно приходит последний час и отсылает готового и неготового на тот свет. Готовишься ли к этому часу? Помнишь ли, что время дорого, и, подобно слову сказанному, оно, быв потеряно, не возвращается ли? Помнишь ли, что чем более ты живешь, тем ближе становишься к смерти, суду Христову, и непременно или в блаженную, или в мучительную жизнь пойдешь? Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Слово «подвиг» имеет слишком обширное применение. Его понимают как труд, заботу, терпение, страдания и прочее. Всякий в большей или меньшей степени причастен подвигу, ибо трудится, терпит скорби и борется, страдает и тому подобное. Если такие переживания совершаются ради угождения Богу и своего спасения, то называются подвигами благочестия. Например, молитва. Разве не подвиг? Святые отцы называют ее самым трудным подвигом. Для внимательной молитвы мы встречаем множество препятствий, преодолеть которые требуется труд, борьба, усилия и терпение. Кроме молитвы, у каждого могут быть и другие подвиги. Ты что-либо доброе сделал ради Бога, и вот подвиг. Явилась мысль, побуждающая совершить грех. Ты устоял против искушения, значит, совершил подвиг. Благодушно перенес оскорбление. Или сам кого-либо оскорбил и попросил прощения. Опять подвиг. Ибо все это бывает не без борьбы, скорби и терпения. Наступило время молитвы, надо идти в церковь, но не хочется принуть себя. Вот и подвиг. Долго поют, тяжело. Кажется, стоять духота жарко, а зимой холодно. Выдержи себя до конца службы, вот и подвиг. Слышишь осуждение, пересуды, смех, пустые разговоры, уклонись или, по крайней мере, замолчи. Вот и подвиг. Похотливая плоть требует непозволенных удовольствий, излишних нарядов. Откажи ей. Вот и подвиг. Вызывая тебя мир на веселости, зрелище, на игру, пляски, и знаешь, что там не избежишь соблазна и греха. Останься в своем доме при своих занятиях. Вот и подвиг. Надо заняться чтением Слова Божия. Не хочется. Заставь себя. Вот и подвиг. Имеешь врагов, прости их. Мало этого, молись за них и сделай, если можешь, им добрые. Вот и чрезвычайный подвиг. Истинно благочестивые люди подвиги свои скрывают. Был один критский разбойник, который много вреда причинял туркам, тайно и явно помогая христианам. Он настолько был страшен и опасен для тиранов турок, что турецкий паша обещал дать ему полную амнистию за все его преступления против турок, если он только прекратит свои разбойничьи набеги и оставит Крит. Этот разбойник имел такую ненависть к туркам, что не мог даже слышать о приложении паши, но в один из дней, как выяснилось позже, он увидел в страшном видении святую праведную Анну, матери Пресвятой Богородицы, которая позвала его к себе и повелела принять приложение и условия турецкого тирана и как можно быстрее отправиться на святую гору в ее скит. Подчиняясь силе этого божественного видения, критский разбойник согласился удалиться с Крита, причем, как говорят отцы скита, турецкий правитель, чтобы убедиться в том, что тот окончательно удалился с Крита, лично сопровождал его до самого Афона. Когда разбойник достиг пристани в Дафнии, он потребовал тотчас отвезти его в скит святой Анны. Прибыв в скит, он не захотел подчиниться никакому из старцев, но просил, чтобы его сделали монахом, назвали Анной и дали возможность поселиться рядом с храмом святой Анны. Отцы скита созвали собрание и сказали разбойнику, что имя Анна женское, и мужам его не дают. С этим он согласился, и тогда его постригли монахи, назвав при постриге Иоакимом. И дали помещение при храме святой Анны сразу же за усыпальницей скита. Там он подвязался один, пользуясь руководством и советами всех отцов, которым оказывал великое послушание, пред всеми смиряясь. На этом месте отец Иоаким пробыл более 5 лет, а потом для большего безмолвия перешел оттуда в одну пещеру недалеко от скита. Отцы носили ему туда хлеб и сухари. Там он выдержал суровую борьбу с искушениями и соблазнами видимых и невидимых демонов и показал такое великое терпение и стойкость, как если бы был старым и опытным монахом. Такую же великую стойкость отец Иоаким обнаружил зимой к холоду, а летом к жаре. Однажды, как рассказывают старцы, отцы, выпало много снега, более метра, так что все было под его толстым покровом. Старцы Каливы Сретени замесили и испекли свежий хлеб и отнесли его и в пещеру героя Акима. Не найдя его там, они отправились на поиски, и когда звали его, вдруг услышали голос старца. Раскопав снег в этом месте, отцы обнаружили его сидящим на камне и спокойно молящимся. Ворча, он сказал им, что они испортили ему такое великолепное безмолвие и еще лишили тепла, которое он имел, находясь под снегом. Со многими лишениями и злостраданиями, но и с истинным покаянием отец Иоаким прожил в скиту святой Анны 25 лет с 1890 по 1915 год. Он часто причащался от честных даров тела и крови Владыки Христа, постоянно молился и не пропускал ежедневные службы и общие молитвы. По-видимому, герой Иоаким был наделен от Господа многими духовными дарованиями, среди которых был дар пророчества и предведения. Когда однажды в его келью зашли три русских паломника, чтобы с ним познакомиться и попросить его святых молитв, он в качестве благословения вручил им подарки. Одному дал три баба, другому немного ладана, а третьему цветок. Когда русские ушли, отцы спросили его, что означают предметы, которые он им дал. Старец ответил: первому я дал три баба, потому что он станет монахом, второму дал ладан, потому что когда он возвратится домой, найдет своего отца уже умершим, а третьему дал цветок, потому что когда он вернется в мир, женится и отдаст этот цветок той женщине, которую возьмет в жены. И в самом деле произошло так, как предсказал герой Иоаким. После этого прошло немного времени, и старец, не слишком тяжело заболев, предсказав свою скорую кончину, а через три дня он почил от этой болезни о Господе, сподобившись преподобнической кончины, чтобы переселиться от земных к небесным и вечно пребывающим божественным скиниям. Архимандрит Иоанникий Кацонис, Афонский отечник. Ерунда. Когда мы видим, что кто-то ведет себя плохо, надо ли ему что-то говорить? Зависит от того, что он за человек, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. В наше время необходимо многое рассуждение и божественное просвещение. Ответить на ваш вопрос не так-то просто. Я заметил, что в каждом отдельном случае бывает по 500 пуд случаев. Некоторые люди способны исправиться, другие не исправляются, и на наши замечания могут отреагировать отрицательно. Особенно плохо реагирует тот, у кого есть эгоизм. Если его задеть, даже понимая часто свою неправоту, такой человек не уступает от эгоизма. И когда наши побудительные причины не безукоризненны, иными словами, когда кроме заботы о другом в нас есть и гордость, когда наша любовь нечиста, тогда он сопротивляется очень сильно. Если мы обличаем кого-то от любви с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами двигает чистая любовь. А обличение без любви с пристрастием делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремня. Если мы терпим нашего брата от любви, то он понимает это, и нашу злобу он тоже понимает, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне, потому что наша злоба вызывает в нем тревогу. Так и дьявол, даже являясь в виде ангела, света приносит тревогу, тогда как настоящий ангел приносит нежные, невыразимые радование блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Thank you. Ты спросил кого-то, где Бог? Тебе ответили, Бог в тебе. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Ты удивлен таким словам, как это возможно. Примерно так же, как свет в комнате или огонь в печи. Когда-нибудь ты почувствуешь Бога в себе и познаешь, что Он в тебе, но тебе будет трудно объяснить это другому. Ты будешь искать образы и сравнения в природе, и ты скажешь так же, как я говорю тебе. Бог во мне, словно свет в доме, или как огонь в печи, или как воздух в легких, или как жизнь в творении, или как сила и любовь и мысль в человеке. Конечно, это лишь образы, сравнения, и все они не могут выразить того, что чувствует человек, когда Бог вселяется в него в полноте своей. Апостол Божий, Духовный Отец, наш Павел желает верным исполниться всею, полнотою Божией. Бог действует внутри человека двояко, помогая и господствуя. Помогая, Бог действует в человеке маловерном, который иногда вспоминает о Боге, знает заповеди и в какой-то мере старается их исполнять. Бог не оставляет его, ибо и он старается держать Бога, держаться Бога. Господствуя же, Бог действует в человеке великой веры, широко открывшему ему врата своей души. Написано: «Кто отворит врата, войду к нему». Такой человек ни в чем не полагается на себя, но только на Бога Всевышнего. Он чувствует присутствие и действие Духа Божия в себе и великую любовь к Господу своему. А Христос обещал любящим Бога вселиться в них. «Кто любит меня и исполняет Слово Мое, того и Отец Мой любит и вселится в него». Ты не сможешь понять этого, если забудешь, что Бог есть Дух, который своей силой и волей может проникать всюду. Подобно солнцу, стоящему высоко над землей, он обитает выше всякой твари, но может своим светом войти всюду, где открыто ему. Как говорит апостол, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Но если кто-то отвергает Бога, поносит его в мыслях и говорит против него, того оставляет он, подобно тому, как человек, сделав окна в доме, не дает свету войти в дом. Своевольному царю Саулу пророк Самуил сказал: «Отверг ты слово Божие, и Господь отвернулся от тебя». И Дух Божий отошел от Саула. Но и тогда, когда Бог оставляет душу упрямого человека, он продолжает действовать на него извне, так же, как действует на воду камень или дерево. Но если человек упорствует в неверии до конца и не кается, тогда Бог попускает бесам вселиться в него, как сказано о Сауле, когда оставил его Дух Божий и возмущал его злой дух от Господа. Или еще страшнее, об Иуде предателе вошел в него сатана. Люди, которые восстают на Бога, конечно же, никогда не смогут ощутить его в себе и сказать: «Бог внутрь нас есть». Но те, кто любит, желает, взыскует его и молится, чтобы он вселился в них, ощущают Бога в себе и могут сказать: «Бог в нас, Дух, Духом Своим Святым». Благо таким светлым душам, ибо навечно воцаряется в Царстве Христовом, как обещал Господь любящим его, говоря: «Возьму вас к себе и будете со мной». Из писем святителя Николая Сербского. дорогие наши радиослушатели, у нас начинается с воскресного дня Успенский пост, который продолжается с 1 по новому стилю 14 августа по 14 или 27 августа. По длительности он краткий, но по строгости подобен Великому посту. Упаси Пресвятой Богородицы, говорится в церковном уставе, подобает ведать в пост святые владычицы нашей Богородицы Успение 15 дней, кроме преображения Христова. Постимся до 9 часа дня, то есть 3 часа пополудни, понедельник, среду и пяток сухоедение и творим коленопреклонение, даже до причащения, во вторник и четверток варенье без елея постного масла, в субботу же и неделю, в воскресенье варенье с елеем и вино пьем, рыбы же не едим до Успения Пресвятой Богородицы, на токмо на преображение Христово едим рыбу дважды днем. Типикон, глава 33. Соблюдение Успенского поста помогает нам уподобиться Богородице, послушной рабе Господней, которая услышала Его слово и сохранила его лучше, чем кто-либо когда-то это делал или мог сделать. Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долги его, то совершенно напрасно постишься и молишься, Бог не примет тебя. Сам Спаситель хранил пост и учил нас, как должны мы поститься, вести брань с лукавым и одолевать сатану. Будем и мы хранить пост ревностно, как научены Господом нашим, чтобы потом иметь нам часть в Царстве Его. Пост, возлюбленный, радует ангелов-хранителей наши, потому что посредством поста и молитвы мы делаемся им близкими. Преподобный Ефрем Сирин. Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, ибо и душа имеет свою вредную пищу, отяжеленная ею душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая, хотя часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Зависть – пища души, которая расливает ее ядовитыми соками, мучит ее бедную и чужим успехом. Тщеславие – пища ее, которая на время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодное, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца тоже пища души, наполняющая ее вредными соками, а после оставляющая без небесного хлеба. Итак, воздерживаясь от этих страстей во время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост. Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости в сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если лицемерно постясь только телесно, мы будем запутаны гибельными пороками души, то истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой драгоценной части, то есть души, которая могла быть жилищем Святого Духа. Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святого Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, вместе нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему, которого святой апостол особенно убеждает сохранить чистым для Бога, чтобы удостоиться принять в себя гостя Христа. Преподобный Іоанн Кассіан, римлянин. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 9 по Пятидесятнице. В 9 неделю читается Евангелие о Нагорной Нагорной всенощной молитве Иисуса Христа и хождении Его, и по Его велению апостола Петра по водам во время бури, явившим божественную власть Иисуса Христа и над водами. Нагорная и всенощная молитва Иисуса Христа есть высокий образец всенощных молитвенных бдений, совершаемых Православной Церковью перед великими праздниками, и совершеннейший образец молитв уединенных и домашних, какие бывают в жилищах христиан православных. После всенощной своей молитвы Господь являет свое божественное владычество над водами и бурью. Ученики Господа плывут одни, но без Него обуреваются волнами моря, приходят в смущение и вопиют от страха. В это самое время, когда страх учеников без Господа владел ими, они слышат ободрительный глас всемогущей власти: «Дерзайте, аз есть, не бойтесь», и повелевает одному из них, Петру, идти по водам. Тотчас после могущественного веления Петр идет по водам, а далее при виде ветра крепко овладевают Петром страх и сомнение, и он начинает тонуть. Но он вопиет: «Господи, спаси меня!» И аби Иисус простер руку, яд его, и глагол ему: «Маловерие, почто усомнился еси». Господь вошел с Петром в корабль, и ветр преста. Сущие же в корабле, пришедшие, поклонившиеся ему, глаголющие: «Воистину, Божий Сын еси». Чтение апостольское в 9 неделю внушает, что Церковь Божия или верующие, в которых Дух Божий живет, есть Божие стяжание, Божие здание, храм Божий. Основание сего здания есть Иисус Христос. Апостолы всем здании Богу споспешницы и строители. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отступит, пока отпустит он народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи,
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился? Разве и мы тысячи раз не утопали в опасных волнах житейского моря, пока некая невидимая рука не простиралась к нам, не поддерживала нас и не спасала от опасностей? Кто из вас не сумел бы поведать хоть о нескольких случаях, когда невидимая рука неожиданно помогала ему в беде? Все вы это знаете, все вы такие истории рассказываете и пересказываете, да даже и признаете существование спасшей вас невидимой руки. Но, к сожалению, мало среди вас тех, кто хотя бы через посредство своей совести услышал укор невидимых уст: «Маловерный, зачем ты усомнился? Зачем ты усомнился, друг, в том, что Божья рука близко есть? Зачем не прославил Бога в минуту величайшей опасности? Разве усомнился Авраам, приведя своего единственного сына к жертвеннику на заклание? Не спас ли Бог его тогда? Разве, прославив в персакитовых Бога, не был спасен Иона? Когда изнемогла во мне душа моя, — говорит он, — я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Разве три отрока в огненной пещи Вавилонской, не усомнившись, не спаслись верою? И прозорливый Даниил во рве львином, и блаженный Иов в язвах на гноище, и тысячи и тысячи других, коих гонители подвергали величайшим мукам за веру Христову, разве они усомнились? Зачем же ты усомнился? Но Господь много раз подавал тебе нечаянные спасения невидимой рукою Своей, даже когда ты не уповал на Него. И потому хотя бы теперь вспомни о благодеяниях Божиих и покайся в своем маловерии, и укрепись в вере, и с этого дня во всякой опасности прославляй и призывай имя Господне, и спасешься. Прославь Бога среди опасностей, а не тогда, когда они уже миновали. Но не отчаивайся и в том случае, если ты проявил маловерие. И Петр был маловерен, однако со временем утвердился в вере и сделался воистине крепким, как камень. И Фома был маловерен, но Господь умножил в нем веру. И многие величайшие святые были сперва маловерны, а затем стали постоянны и тверды в вере Христовой. Послушай, что говорит блаженный Давид. «На Бога уповах не боюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитва, я же воздам хвалы Твоя, яко избавился душу мою от смерти. Очи мои от слез, и нозе мои от поползновения, благожду пред Господем во свете живых». Так говорит истинно верующий на примере собственной жизни, познавший, что у него и волосы на голове все Богом сочтены, и что ни одна из малых птиц, а тем более человек, не упадет на волю, не упадет на землю без воли Божией. Святитель Николай Сербский. Маловерие — вот причина наших потоплений, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Во время невзгод жизни мы как бы забываем о том, что судьба жизни нашей в руках Божиих. Нищенская сума, тем темная тюрьма, смертельные увечья, слепота и всякий коловорот человеческой жизни воздвигается на человека для поколебания и истребления нашей веры, чтобы погубить нас. Но при глубокой, крепкой и живой вере в Господа, Спасителя, нет ничего страшного на земле. Честный человек встречается бодро и со смертью, и с грехом. Он от них уходит, а несчастье для честного человека, как они не больны, но это раны, полученные храбрым воином в борьбе с врагом за веру, за заветные убеждения, раны, не обезображивающие, но придающие вид мужественному борцу, доказывая, что он смотрел в лицо самой смерти. Ничто так не досаждает врага нашего спасения, как крепкая и живая вера в истинной Евангелии. Против нее он, человек-убийца, воздвигает противный ветер и со стороны нашей плоти, и со стороны мира. Человек верующий спокоен от простоты своей веры, посещает храм Божий, молится, слушает наставления любящего своего духовного отца, но вот враг сеет в его сердце желание по-видимому благовидное обсудить свою веру и начинает суеверничать. И он начинает ходить к разным старцам, из которых один говорит одно, а другой другое. Иной один велит, а другой запрещает. И верующий, да то ли спокойный, подвергается сильному и противному ветру человеческого лжеучения, так что сама его вера подвергается крайней опасности. Обратиться в языческую, бестолковую или же в полное неверие. Благо ему, если он скоро сознает свое опасное положение и, подобно апостолу Петру, воззовет к Спасителю: «Господи, погибаю, спаси меня». Иначе несчастный суевер или невер, не доплывая до берега блаженства, погибнет. Блюдите Господа ради нашего православного веру при всех внешних и внутренних бурях, невзгодах и неудачах. Вера — дар Божий, она выше и ценнее всех даров Божиих, ценнее самой жизни. С потерей веры соединены вред души и ее погибель. Надо не только хранить веру, но приумножать ее, ибо вера имеет свои степени. На нижней степени она называется маловерием. В этом состоянии мы делаемся суеверными, кидаемся из стороны в сторону, ищем для себя советников, старцев, старец. В этом состоянии маловерия подвергаемся опасности потерять веру и погибнуть. Нам стыдно быть маловерными. В руках наших Евангелия, в глазах наших богослужений, Матери Церкви, в устах молитва, чувства и тела наши освящаются благодатью Святого Духа. Молюсь, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа приумножали, укрепляли и возвращали нашу веру. Подобно бывшим в корабле, подойдем к Иисусу, благоговейно поклонимся Ему и произнесем от сердца: «Воистину Ты Сын Божий». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю 9 по Пятидесятнице, вспоминается праздник происхождения, изнесения честных древ животворящего креста Господня и празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 1164 год. Христианские государи, подобно Константину Великому, для внушения своим воинам упования на помощь небесную и для ободрения и подкрепления их мужества, издревле имеют благочестивое обыкновение носить при войске святые иконы и животворящий крест Господень. Так в 1164 году ополчились русские владимирский князь Андрей Георгиевич Боголюбский против казанских болгар и мусульман. В полках великого князя Андрея всегда была икона Богоматери с предвечным младенцем и честный крест. Два пресвитера в священных облачениях носили эту святыню. Когда надобно было начинать сражение, великий князь прежде со слезами молился пред святыми изображениями и причащался святых тайн, а по его примеру и по велению молились и все воины. Потом уже, целовав икону и крест, все небоязненно поступали против врагов. В одно время с великим князем российским вышел на брань против персов сарацин греческий, бывший с ним в мире и любви император Мануил. Войско, в котором находились иконы Спасителя, Богородицы Силамской и крест. В день битвы 1 августа по окончании победы великий князь русский вместе с воинством своим сподобился видеть чудесное осенение помощью Божией. Светлые лучи от иконы Спасителя и Богоматери покрывали светом своим все ополчение. Это видение еще более воодушевило мужеством российское воинство, так что оно, обратившись опять против врагов, совершенно рассеяло их силу и покорило России города их. Впоследствии оказалось, что и император Мануил, вышедший с войском против сарацин в тот же день 1 августа, или 14 по нынешнему новому стилю, видел подобные знамения от святые от иконы Спасителя и Богоматери, и также одержал победу над врагами. Возвратясь на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из Вышгорода, Андрей пал пред святую икону, слезами изъявив благодарность Господу и, желая сохранить память этой важной победы, установил особенный праздник, до ныне торжествуемый нашей церковью. Русский князь и греческий царь возвестили друг друга о своих победах над врагами помощью Божией и о виденном от образа Спасителя чудесном сиянии. Оба прославили Бога и после совета своими святителями по благословению Константинопольского патриарха Луки Христоверка установили в первый день августа празднество благодарности Христу Спасителю и Пречистой Его Богоматери за одержанные победы. Это празднество названо в летописи Вседержителем Днем Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же милости Божией празднуем, и Пречистной Его Матери и Честного Креста Происхождения. Ныне называется настоящее празднество происхождением честных древ, честного и жертвенного креста Господня от исхождения с крестом на утреннем богослужении на средину церкви для поклонения кресту и лобзания его, как бывает это в день воздвижения, и от исхождения в некоторых местах на источники озера и кладези для малого освящения воды. Празднество Победы в первый день августа названо происхождением или исхождением и соединено с водосвятием без сомнения от древле бывшего в этот день в Константинополе обычая обносить честный крест по городским улицам и площадям в течение первой половины августа для освящения города и предотвращения болезней, часто постигавших город в это время. Для сего в навечере 1 августа приготовляли крест на Святом Престоле Софийской Церкви, откуда потом износили его для поклонения народу и обносили по городу до Дня Успения Богородицы. Этот обычай в соединении с другим обычаем греческой церкви освящать в придворном Константинопольском храме воду в первый день каждого месяца, исключая января, когда вода освящения совершается 6 числа и сентября, в котором оно бывает 14 числа, и послужил основанием наименованию праздника и водоосвящению в этот праздник. Просторечие первый же день августа называется первым днем Спаса, день преображения 6 августа, вторым днем Спаса и 16 день нерукотворного образа Спасителя третьим днем Спаса. В день происхождения честных древ креста воздается православными обычное поклонение жертвенному кресту, какое установлено в день воздвижный, и как в день воздвижный, так и в день происхождения по однознаменательному в эти дни воспоминанию силы креста, кои побеждали и побеждают врагов православные держители. Церковь одинаково совершает богослужение и молит Господа спасти людей и даровать победы православным христианам на сопротивные силы креста. Ну а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето и в эти покаянные дни начавшегося Успенского Богородичного поста. Аминь.